Нагадали козе смерть. Вспоминали тут про Барта нашего Эрмана и эволюцию представлений о аде и рае. И, конечно, когда начинаются рассказы про греческие и еврейские представления о afterlife, тут невозможно не померить. Ну, то есть, да, вот великие просвещенные люди открывают реальные бездны по-христианском, ну, как нашей эры, представлениях о, ну, религиозных представлениях об afterlife и всякое такое. Вот, но что же они не копают дальше? То есть, вот почему ни у кого не возникает желание посравнивать, а вообще, кроме иудеогреческих представлений вот этих наших гибридных и, соответственно, предковых греческих и иудейских, а какие еще вообще представления бывают об afterlife? Надо же как какой-то глобальный контекст рассматривать. Людей-то на свете гораздо больше, чем вот этих вот жалкое, даже не целое, даже не четвертинка Средиземноморья. А вот как-то в том же Средиземноморье, пожалуйста, доминирующая за большую часть истории человеческой Средиземноморья вообще доминирующая сила и в популяционном, и в идеологическом смысле — это Египет. Египет. А что Египет нам говорит про afterlife? О, Египет говорит нам очень интересные вещи. Он говорит нам очень много интересных вещей, которые действительно можно считать прототипами греческих представлений. Ну, трудно было бы представить человечество, любую человеческую цивилизацию, если мы говорим о цивилизации как белой цивилизации, которая бы не учила в религиозном смысле своих участников быть хорошими. То есть, да, египтяне учат последователей египетской религии быть хорошими и запугивают их адом. Ад у них — это небытие. То есть, вот помрешь и хуй тебе, там все остальные будут с гуриями развлекаться, а ты нет. И такой вот у них ад. Гиены огненной там нет, но факт вообще расплаты за свои нерасплаченные при жизни преступления, факт посмертной расплаты у них, тем не менее, пропагандируется. Ну, это нормально. Как-то же надо заставлять людей быть добрыми. Ну, если они сомневаются. А в норме они и сами-то добрые. Иначе бы они не придумали религию, которая легитимизирует добро. Но человек подвержен эмоциям, шатаниям и брожениям, поэтому, конечно, и легитимацию надо засиливать кнутом и пряником. Хотя бы вот и мистически духовным. Но это все не важно. Я рассказал для того, чтобы рассказать, что вот этот вот основной компонент представлений ада и рая на самом деле для нас сейчас не важен. А важно нам вот что. Важны нам мелкие незначительные детали. Чем занимаются в раю христиане? Христиане не знают, чем они занимаются в раю. Вот очень-очень-очень важно понять, что христиане имеют абсолютно никакое представление о райской жизни. Вот это была такая пауза драматическая, чтобы вы вдумались, что можете ли вы вспомнить какие-либо христианские живописания рая. Можете, живописание вспомнить можете. Но это пустые слова. Кстати, очень легко доказать. пустоту этих слов. Пустые слова плохо визуализируются. А полные слова визуализируются великолепно. Открываем все, абсолютно все наследие изобразительного искусства мирового, художественного. Смотрим картинки. В пизду слова, смотрим картинки. Картинки ада и картинки рая. Ставим их друг рядом с другом. И понимаем, что у христиан никакого вообще они не представляют, что такое рай. Они не могут вообразить, что должно быть в раю, чтобы это вот изобразить. Картинок ада выше крыши. У христиан очень хорошее представление об аду. А раю никакое. Лично я... Мне повезло, я совершенно случайно, безо всякого на то намерения, попал на художественную выставку, посвященную творчеству Данте. И там вот прямо такие Depictions of Hell and Heaven вот шли как бы такими двумя рядами. Вот, то есть это такая получилась как бы компаративная выставка рая и ада. Я не знаю намерений авторов, но... Я как бы давно заметил, что некоторые авторы выставок гениальны в том смысле, что они показывают больше, чем они сами то подозревали. Ну, да и можно про многие двойные выставки рассказать. Блядь, я был на миллионе двойных выставок, и они все всегда открывают какие-то бездны информации, которые не значатся в буклете. Ну так вот, художественные произведения по мотивам Данте превращают эту выставку в такую компарацию ада и рая, и мы видим, насколько прочувствованы глубокие, разнообразные, ну, в общем, шедевральные изображения ада, продуманные до деталей. И насколько бессмысленные какие-то, вот буквально абстракционизм какой-то, лучи света, облачка и все, и нихуя, где люди, блядь? И вот весь рай представляется таким вот, знаешь, вот какое-то смутное облако с лучами света, иногда фигуры святых, которые делают что? Ну, как правило, они молятся, но это все равно, что не делать ничего. То есть вот в аду люди все, в христианском аду люди обязательно что-то делают. Они там страдают, мучаются, там бывают подвержены вполне конкретным физически осмысленным действиям. В раю они обычно стоят, чаще всего на коленях. И вот представьте, вот эта картина вашей райской жизни. Ты будешь вечность стоять на коленях, на облаке в лучах света и молиться. Все. Это твой христианский рай. Тебе там даже гурии не дают. Вот в этом смысле великолепен рай этих, как их, Австра. Зороастрийцев, вот. Вот, рай зороастрийцев абсолютно прекрасен тем, что там ебутся. Вот там просто вот все со всеми ебутся. И вот это и есть содержание рая. Ну, вы можете не любить ебаться. Дело не в этом. Дело в том, что у этих людей есть какое-то понятное представление о том, о чем они мечтают. И это хорошо. А у христиан такого представления нет. Это значит был первый пункт нашего. Это была только преамбула, что у христиан ни хера нет представления о том, чего они вообще хотят после жизни. А я хотел на самом деле обратить внимание на сравнительное положение иудео-христианских представлений относительно египетских представлений. Вот мы сейчас вот мы все уже поговорили о общих местах, теперь поговорим о разницах. Что египтянин делает в раю? Вот египтянин попал в рай. Что он там делает? Египтянин в раю работает. Вот вы не поверите, но это же просто охуительно. Египтянин в раю работает. То есть вот египтянин мечтает. Кстати, они свой рай называют то ли зелеными лугами, то ли зелеными равнинами, как-то так. То есть вот рай у них вовсе это не облака с лучами света. Рай у них это нескончаемые зеленые поля какой-то неимоверной плодородности, которые надо круглые сутки убирать. И вот египтянин, значит, круглые сутки ебошит на этих бесконечно райских полях, и ему от этого заебись. И вот тут не надо смеяться над египтянами. Тут надо плакать над нами. Потому что даже если мы нафантазируем, а вот я сейчас буду фантазировать, что египетское представление о afterlife, о загробной жизни, не продолжает его физическую жизнь, что он мечтает не о том, чтобы работать так же точно, как он работает сейчас в поте лица своего. Он мечтает о том, чтобы работать на лучших полях, на бесконечно лучших полях, с бесконечно лучшими злаками, с бесконечно лучшими валами, с бесконечно лучшей женой. Что наверняка, я продолжаю фантазировать, наверняка он считает, что там в его райском employment, там в его райском труде не будет тех недостатков, которые он ежедневно испытывает в реальной жизни. Но жизнь это же страдания, то есть же бандиты, бюрократы, вот это вот все. И я фантазирую, что египтянин вычеркивает их из своих фантазий, что он думает, что там в его будущей жизни он будет работать, и эта работа будет приносить ему плоды. Не налоги, а плоды. То есть вот все налоги заменяем плодами, вычеркиваем все налоги, вычеркиваем бандитов, бюрократов. То есть у него он мечтает о райской жизни. И вот сколько бы вы ни напридумывали различий между его реальной жизнью и его фантазией о afterlife, даже если вы скажете, что они отличаются в каждом пункте, все равно сохраняется общая канва, сохраняется структура. То есть это как бы мы айронменим аргумент, мы усиливаем аргумент, мы не предполагаем, что египтянин мечтает жить после смерти так же, как он жил до, вот один к одному. Мы предполагаем, что он мечтает жить совсем по-другому. И все равно мы видим, что он мечтает жить точно так же. То есть сохраняется, в общем-то, структура бытия, сохраняется вот, в принципе, все то же самое, что он делал до смерти, он будет делать там в царстве Амона, ну, Перезис. Все, он будет делать все то же самое, с той же самой целью, но просто лучше, удобнее и с фантастическими результатами. То есть он египтянин. Египтянин мечтает продлить то, что у него и так есть. Улучшить и продлить. Не завершить, не разрушить, не сломать. А вот пусть все будет как было, но только чуть лучше. Вот вы вдумайтесь в оптимизм. Это же каким надо, сука, блядь, быть оптимистом, чтобы срисовывать представление о самом лучшем на свете рае, с того, что у тебя есть сейчас. Ну, только подправить, понимаешь? Вот это вот вычеркнуть вот этого пидораса, чтобы не было засухи, чтобы не было наводнений. И все, заебись, вот она, жизнь-то райская. Тут еще раз вы задумайтесь. Египтянин срисовывает представление о райском бытие со своего реального бытия. На фоне такого колоссального, просто всеподавляющего оптимизма совершенно невозможно отказать себе в удовольствии назвать еврейство, ну, первой в мире религией ресентимента. Вот сравните с иудео-христианскими представлениями об Армагеддоне. О том, что весь мир должен пойти по пизде. Весь. То есть, вот все, что мы... Жизнь, как мы ее знаем, должна прекратиться, а жизнь новая должна иметь ничего общего с тем, что у нас тут. Это же просто полярная противоположность. Это же апофигей ресентимента. И это, кстати, один из ключевых моментов, почему иудаизм стал такой деструктивной религией. Ну а как можно не быть деструктивным на практике, если вся твоя ментальная модель строится на мечтах, на вожделении деструкции всего живого на Земле? Деструкции жизненных укладов, вот. Всего-то, всех тех процессов и явлений, которых мы знаем, все это должно исчезнуть. Вот некоторые египтологи, конечно, возразят, что у египтян тоже есть некие представления о вселенских циклах, которые вытекают из их мифотворения. То есть, миф творения у них, кстати, очень интересный, чем-то похожий на индуистские течения. Они пишут, как они пишут о большом взрыве, о предначальных временах они пишут. В те времена, когда еще не было двух вещей. То есть они считают, что мир возникает путем разделения на категории. Это же охуительно. Здесь же совершенно, это же какие-то бездны матлогики просто, да? То есть все бытие возникает путем разделения на категории, а небытие – это когда все одно. Ну тут как бы вот вам и термодинамика, и матлогика в одном флаконе. Очень интересно. Так вот, египетские представления о цикле, они... Некоторые египтяне, вот сейчас я говорю, что я не знаю. Я не знаю, насколько все. Ну, вы понимаете, что египтяне это, сука, 10 тысяч лет и миллион, сотни миллионов разных людей. Поэтому невозможно, трудно даже говорить о египетской религии, как о некой унитарной религии. А тем более, что у них же и реформации, и контрреформации, и все на свете было. Блять, ну за 10 тысяч лет дохуя ж всего бывает, ёпту. Вот. Существовали в том числе в Египте представления о вселенском цикле, о том, что разрушение будет. То есть все то, что вот разделилось, то есть возникло наше бытие, возникли вещи. В конечном итоге оно все потом снова смешается в одно, то есть вернется в свое первоначальное состояние. Которое состояние и повторит весь цикл, потому что когда оно вот такое все энтропийное, ну, по их религиозным представлениям, оно как бы беременно новым миром и не может этот новый мир не родить. Но, опять, Здесь ничего общего с еврейским рессентиментом нет, потому что каждый раз в результате этого цикла рождается один и тот же мир. Во-первых, не возникает никакого вечного там гиены огненной. Просто возникает очень тотальное небытие. Никакого вам Машиаха, никакого Царства Небесного. Просто вот все, что есть, изнашивается, стареет, энтропиизируется и смешивается в единый комок говна, из которого снова разделяется и все снова повторяется. Ну, по их представлениям повторяется так же, как и было. Как оно на самом деле, мы в этом мультиверсе. Ну, это и есть мультиверс, потому что мы о нем ничего не знаем. Вот. Как на самом деле, они не знают и поэтому предполагают, что так же, как и было. Но опять же, предполагают так же, как и было, это еще один признак оптимизма. Их все устраивает. Мир для них прекрасен. Они считают, вот египтяне считают, что мир, как он есть, надо сохранять, беречь и продолжать. Продолжать до самого вот полного смешения, чтобы потом новый цикл и все по новой, то же самое. Можно, конечно, смеяться над ними, что поэтому они 1000 лет и стагнировали на одном и том же месте, и чего они там не изобрели, электричество не изобрели. Из-за того, что они верили в то, что все и так хорошо, ничего нового в мир добавлять не надо. Можно над ними смеяться. Но зато становится понятно, почему. У нас такая жопа с прогрессивизмом и со всем остальным.